Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Воскресе. Дорогие слушатели, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Савин, телефон в студии 959-59-39. И только что пришло мне сообщение о том, что в эти светлые дни пасхальные отошла ко Господу сегодня старейшая сотрудница нашей радиостанции, монахиня Нонна Москвичева. В миру Тамара Евгеньевна Москвичева. И под этим именем ее знают, конечно же, большинство наших слушателей, потому что передача «Матери Нонны» — это золотой фонд нашей радиостанции. А пришла она к нам на радио, она на радиостанции «Надежда» работала, и как-то Господь ее привел к нам на Пятницкой. И вот с тех пор... Это было, я не помню точно, когда это было, но это было в, по-моему, все-таки в первой половине 90-х. Поэтому все эти почти что 30 лет матушка Нонна, тогда еще Тамара Москвичева, писала свои передачи. Последние тоже не помню, скажу вам. Время так быстро бежит. По благословению ее постриг в мантию архимандрит или в Оптиной пустыне, и она работала, будучи монахиней в миру, она все равно выполняла по благословению батюшки Ильи свое послушание, писала передачи, передачи замечательные. Вообще, надо вам сказать, что матушка Нонна удивительный человек, удивительной жизненной силы такой, неиссякаемой, и необыкновенного терпения. Вот представьте себе, она писала на богослужениях постоянно святейшего патриарха Алексея. Все богослужения, все его проповеди писала. А ведь знаете, это огромный труд, потому что на богослужениях при огромном скоплении народа очень тяжело и записать качественно, и стоять в таком месте, чтобы тебе никто не мешал. То есть мать Нонна очень много тогда претерпела, скажу вам, но оставила нам удивительное наследие. Проповеди, слова святейшего патриарха Алексея, его богослужения. Ну и скоро 9 мая, я думаю, многие слышали беседы матушки Нонны и монахини Адрианы, монахини из разведки, которую мы всегда вспоминаем, Адриану, матушку Адриану Малышеву, с дочерью Георгия Константиновича Жукова. Я думаю, в ближайшее время, вот только сегодня пришло это сообщение о том, что отошла наша мать Нонна ко Господу. Я думаю, что в ближайшее время наши редакторы дадут какие-то передачи, лучшие передачи монахини Нонны Москвичевой. А мы просим ваших молитв, дорогие слушатели, о дорогой нам матушке Нонне. Просим молитв о том, чтобы милостивый Господь простил все согрешения, вольные и невольные, и принял ее душу, и во благих водворил душу нашей матушки Нонне. Царствие ей небесное, вечная память. И хочется, как всегда в эти дни, обратиться к ней со словами «Христос воскресе». Сразу вспоминаешь ее такой живой нрав, радостное лицо часто. Ну, а видите, вчера Радоница, день поминовения усопших, и в нашей церкви это поминовение усопших установлено для того, чтобы верующие после светлого праздника Пасхи могли разделить со всеми нашими усопшими великую радость воскресения Христова. Радоница, ну, в нашей церкви понимается Радоница как праздник радостного пасхального поминовения мертвых, и это сближение слова «радоница» с словом «радование», «радость». Вот даже на Западной Руси, в Белоруссии, полесское название праздника – «деды радостные», то есть наши предки – «радостные». Почему радостные? Потому что Христос победил смерть. И христианскому восприятию Пасхи, радости о воскресшем Христе, грядущем всеобщем воскресении мертвых, именно и посвящен этот праздник. Мы верим в милость Спасителя и говорим всем нашим усопшим: «Христос воскресе!» Поэтому и радость наша в этот день. Мы с великой надеждой на милость Божию молимся, чтобы Господь душу усопших принял в небесное свое царствие. Наш Бог не Бог мертвых, но Бог живых. У Бога нет мертвых. И 9 мая, когда с 15 года мы видим, как идет бессмертный полк с портретами наших отцов и дедов, мы понимаем, что это свидетельство того, что это чувствуют не только воцерковленные православные люди, но весь наш народ чувствует, что у Бога нет мертвых, что они рядом с нами. А вчера святейший патриарх Кирилл служил в Архангельском соборе, совершал богослужение и сказал о том, что все, кто здесь лежит, кто сподобился упокоиться в Архангельском соборе Кремля, все они верой и правдой служили Церкви Православной, своему Отечеству. Но вы знаете, дорогие слушатели, что там покоятся все основатели русской державы. И патриарх говорил, что это те замечательные люди, которые сохранили для нас великую и прекрасную страну. И многие из них, конечно, у Господа, кто прославлен, кто не прославлен, а мы к ним обращаемся с просьбой молиться о державе российской, о стране нашей, чтобы неприступными были наши священные рубежи, чтобы всегда хватало у нас мудрости, силы и чести защищать их в случае необходимости, чтобы любовь к Отечеству никогда не иссякала, особенно в умах и сердцах молодого, грядущего за нами поколения. В Архангельском соборе и святой благоверный князь Дмитрий Донской. Все наши основатели нашей державы, великие полководцы, государи, но и покоятся там, в Архангельском соборе, под алтарем благоверный государь Иоанн Васильевич Грозный. И к нему, основателю русского царства, сегодня, несмотря на всю клевету и западных русофобов, и наших многих либералов, ну, людей, которые не знают, почему святитель Иоанн Максимович называл его великим государем и разоблачал ложь о первом помазаннике Божьем на престоле русского царства, молимся о том, чтобы многие из них все это осознали, и молимся государю и всем нашим великим правителям, потому что сегодня наша страна переживает очень непростое, сложное время. Вновь идет битва за Русь святую, за русскую землю. И вот 3 мая был день памяти святейшего патриарха Пимена. Надо сказать, что всю свою жизнь, пройдя путь от иеромонаха до патриарха, Пимен из веков, а вы знаете, наверное, многие, я об этом говорил уже не раз в нашей передаче, что на знаменитом полотне Корина, «Реквием» он его называл, это Горький назвал «Русь уходящая», изображены все патриархи, и в правом углу от нас статная фигура молодого иеромонаха Пимена из Векова, будущего патриарха. Представляете, там и будущий патриарх Сергий, Алексей Симанский, и патриарх Тихон. Патриарх Пимен прошел дважды, был арестован, дважды прошел лагеря, а затем был призван в армию и храбро сражался на фронтах Великой Отечественной войны. А он очень любил, он был регентом в храме Пимена Великого, и очень любил православное богослужение. Его слова «молитва и пение проникают друг в друга». Пение вносит в церковную службу искусство, идущее от сердца, имеющее своими истоками древнюю культуру, религиозную, национальную, понятную нашему верующему народу во всех его поколениях. Ну, а думаю я, что многие москвичи, во всяком случае, в некоторых других городах, где святейший патриарх служил, помнят, какой необыкновенной красоты и торжественности были богослужения, возглавляемые святейшим патриархом Пименом. А я скоро 9 мая вспомню, что во время войны полк, где воевал будущий патриарх, попал в окружение и в кольцо огня, где люди были обречены. А в полку знали, что среди солдат, он был лейтенантом тогда, есть и священник, иеромонах. И вот они бухнулись в ноги, батя молись, куда нам идти. А у патриарха будущего Пимена была спрятанная, запрятанная икона Божией Матери. И он помолился и вывел народ. По тому, как рассказывают об этом люди, знавшие патриарха, он увидел на тропе Матерь Божию. И она сказала: «Идите прямо по этой тропе и спасетесь». И вот командир части внял этому совету, который передал ему отец Пимен, тогда командир Красной Армии, лейтенант, и они спаслись. Мы не знаем, какая иконка Пресвятой Богородицы была спрятана в гимнастерке лейтенанта Извекова, но известно, что святейший патриарх Пимен с особым благоговением всегда служил в храме Ильи Пророка в Обыденном перед чудотворным образом Матери Божией «Нечаянная радость». Вот сегодня наши воины вновь освобождают Украину от нацизма, и бои идут на Харьковском направлении. А в марте-апреле 43-го года под Харьковом участвовал в боях заместитель командира 6-й роты по строевой части Извеков. И вот 16 апреля 43-го года он был вновь контужен. До этого уже были контузии. Авиабомба взорвалась рядом с местом, где укрывалась рота. И потом патриарх вспоминал: «Да солдатики мои были щуплые, маленькие, а у меня спина широкая, я и прикрыл их собой». И вот у него всю жизнь были боли в позвоночнике. 23 августа Харьков был взят. Вот святейший патриарх Пимен, исповедник, прошел лагеря, фронтовик и предстоятель Русской Православной Церкви. Он писал стихи. Вот я хочу, чтобы мы с вами сейчас услышали голос святейшего патриарха Пимена, его стихотворение «В пасхальную ночь».
В пасхальную ночь под трезвон колокольный, когда ликовала и пела душа, крылатая мысль уносилась невольно в любимую даль, по заре не спеша. Видел я озаренные радостью лица дорогих незабвенных друзей-печерян, что в пасхальную ночь шли в обитель молиться, в чьей душе простоты и любви океан. И молил я усердно воскресшего Бога, чтоб послал он им всем тишину и покой, чтобы легкую сделал спасенье дорогу, чтобы счастье текло быстротечной рекой. А желал я, чтоб в каждом их сердце прекрасном был оставлен один небольшой уголок для того, с кем в труде и молитвах согласных провели много лет, не заметивши срок. Чтоб, молясь, вспоминали об имени этом и молитвою общей дарили покой для того, кто совсем не хотел быть поэтом, но лишь пела душа в знак отрады большой.
Дорогие слушатели, святейший патриарх Пимен был и в Псково-Печерском монастыре, и в прошлой передаче в среду на Светлой Седмице на Касперовскую вспоминали мы с вами то, что святейший патриарх Пимен преподавал в Одесской семинарии, был архимандритом в Одесском Успенском монастыре. А 2 мая, в понедельник, мы все молились сугубо, вспоминая погибших в Одессе на поле Куликовом. Дело в том, что Одесская Хатынь – это символ той нацистской Украины, с которой приходится сегодня бороться. Мы помним восторженный рев в телеэфирах этой публики, вопли жареные коварады, майский сашлык о погибших во время этого страшного преступления в Одессе. Это Хатынь, действительно, когда сожгли в Доме профсоюзов безоружных людей десятки. Точного числа мы не знаем. Это вот такой рев восторженный, а это видели мы в эфирах, и интернет был заполнен. И мы понимаем, как сумели исказить образ Божий в некоторых людях на Украине. В значительной, кстати, части, не скажу больше, конечно, но в значительной. Ведь это дыхание ада, это сатанизм. Потому что человек не способен радоваться такому. Можно радоваться победе, можно радоваться как на войне, когда побеждаешь, но радоваться, когда безоружных людей так зверски сжигают, и испытывать такой восторг, это действительно бесовщина. И вот война с этой бесовской нечистью, захватившей Украину, она была неизбежна. Это был только вопрос времени. Потому что не могла эта нечисть надолго захватить власть над православным народом Малой Руси. И освобождение обязательно наступит. Еще раз повторю, это война не с Украиной, но с коллективным, откровенно антихристианским Западом. Это война за образ Божий в человеке, с теми, кто несет миру вместо священных слов «отец и мать» родителей номер один и номер два, эвтаназию, трансгендеров, ну, сатанизм, религию смерти. Вновь вспомним слова нашего гимна «Священная война». «За свет и мир мы боремся, а не за царство тьмы». Ну, а в Одессе есть эта площадь Куликова поля. Это центральная площадь, на которой Дом профсоюзов стоял. И 2 мая на Куликовом поле погиб одесский поэт и писатель Вадим Негатуров. Простите, Вадим Негатуров. Я тут ошибся. Он автор гимна «Марш Куликового поля». Там звучат слова, это его стихи. «И сразив Чевубе, упал пересвет. Но взметнули знамена Христовы. Русь святая, прологом имперских побед стало поле твое, Куликово». И припев такой: русичи вперед, сокрушим орду поганой нечисти. Снова Русь в опасности, сегодня наш черед. Доказать любовь свою к Отечеству, делом доказать любовь к Отечеству, кровью доказать любовь к Отечеству, жизнью доказать любовь к Отечеству». И вот Вадим Негатуров, он и кровью своей, и делом доказал свою любовь, жизнью своей. И там слова удивительные. «Русь святая, шагая сквозь пламень веков, не искала ты в пламени броды, сил своих не щадя, побеждала врагов и спасала другие народы. Светом правды, что дарит нам Бог в небеси, возрождалась славянская сила, укреплялась в единстве три части Руси: Беларусь, Украина, Россия. С небоскребов заморских, от скроновых нор, ядом стелится мрак сатанинский, чтобы Русь отравить, чтобы посеять раздор меж славян в их соборном единстве. Но врага, будь он даже хоть дьявола злей, на Руси ждут с терпением суровым Сталинград и Полтава, и доблесть полей Бородинского и Куликова». Я уверен, дорогие слушатели, что все, кто за Русь святую сложил свои головы 2 мая на поле Куликовом в Одессе, все они обрели мученические венцы. И все они в небесный полк. Тех, кто и в Сталинграде, и в Полтаве, и на полях Бородинском поле, и на поле Куликовом сражались за святую Русь. Мы молимся о них и знаем, что они в этом небесном полку. Но давайте подумаем. Сегодня мне хотелось продолжить рассказ о святынях Одессы, о подвижниках, прославленных, непрославленных в этом богоспасаемом граде. Но приходится говорить о другом. Что происходит в нашей стране в эти светлые дни? Вот наши воины совершают чудеса самопожертвования и героизма, сражаясь с нацизмом. А в это время в тылу у армии, на Светлой Седмице, в центре Первопрестольного Града, в Священном Кремле, попирается крест. Киркоров, есть такой персонаж, думаю, вы знаете. И очень напоминает вообще такой образ классического садомита, скажу вам. Не хочу говорить, я не знаю, поэтому, чтобы не попасть. Но вид у него соответствующий, весь в перьях, намазанный. Вот вчера было ему 50, не вчера, на Светлой Седмице. Ему исполнилось, не знаю когда, 55 лет, и устроили концерт. Где? В Кремле. И во время одной из песен на сцене появляется огромный крест, поваленный на бок. И вот он стоит, ходит по этому кресту, исполняя песню. А на этом кресте вроде какая-то даже женщина как распятая, непонятно кто. А другие актеры из-под танцовки, облаченные в черное одеяние, ползают перед крестом и стоящим на нем Филиппом, этим Киркоровым, на коленях, очень бурно и театрально совершая какое-то поклонение. Мы знаем, что шоу-бизнес современный построен на пропаганде разврата и ценности Содома. Это известно. Известно и то, что многие так называемые звезды шоу-бизнеса заявляют, что увлекаются учением Каббалы, подражая своим западным кумирам. Но вы знаете, дорогие слушатели, вот подобное кощунство – это уже запредельное. И я думаю, что он должен ответить перед законом за оскорбление чувств верующих людей. Я даже не могу представить, чтобы это прошло бесследно. Не для этого кощунника, устроившего бесовский шабаш в центре Первопрестольного Града, на священной земле, в священном Кремле, где наши храмы, где вот, кстати, вчера служил святейший патриарх у гробниц наших героев, где святынь множество, всех не перечислить, в Успенском соборе, в Архангельском, в Благовещенском. Вот мы сегодня сражаемся за традиционные ценности Святую Русь с откровенно антихристианским Западом. Я думаю, многие видели когда-то, может быть, для тех, кто не видел, скажу, Никита Сергеевич Михалков показывал еще несколько лет назад, как на открытии Готтардского тоннеля в Швейцарии собралась вся европейская западная элита. Он показывал в своей передаче Бесогон. И вот там было это действие откровенное. Бафомет, то есть это изображение сатаны, плясал. Ну, не буду все рассказывать, но это был просто бесовский шабаш. И там сидела вся западная элита, то есть все западные политики. Меркель тогда еще был, все до единого. Олланд французский. Вообще, надо сказать, что в последнем Бесогоне Никита Сергеевич повторил, показал это, дал понять, с кем мы сегодня сражаемся, с каким Западом мы сражаемся. Низкий поклон Никите Сергеевичу Михалкову, и будем молиться о его здравии, потому что его эти передачи необыкновенно точно, в них расставлены все акценты, причем сказано все удивительно, ну... Никита Сергеевич талант, и поэтому умеет и нужные интонации находить, и всегда говорит очень убедительно, очень ярко, и так что все это, по-моему, до каждого смысл того, что, о чем он говорит, доходит. И вот в центре Москвы голосистый павлин, вот этот Киркоров в перьях, попирает крест. Это же апофеоз антикультуры, борьбы с русской цивилизацией. Это апофеоз этой антикультуры, основанной на культе Золотого Тельца. Это война настоящая с русской цивилизацией, с нашей церковью. И мне кажется, мы все должны требовать от Следственного комитета дать ответ на этот акт откровенного сатанизма, на этот шабаш, устроенный в Святом Кремле, на святой земле Кремля. И вообще, я не понимаю, кому принадлежит сейчас Кремль, если в этом кремлевском дворце руководство, или кто там отвечает за эту сцену, они не могли не видеть декорации, не могли не видеть повернутый крест и вообще всего, что происходит. Допускает такое кощунство в сердце России, в Первопрестольном Граде. Но это еще не все. В гостином дворе в сотнях метров от Кремля была выставлена огромная, страшная, уродливая, бесформенная какая-то фигура, бабища с мечом в руках. Захар Прилепин спрашивает, знаете, кто это страшная бабища с мечом? Это родина-мать. Знаете, где это? В Москве. 16 апреля, гостиный двор, выставка «Арт Москва», Фролов галерея представляет большую мать киевского пса-человека Олега Кулика. Почему он пес-человек, знаете, этот бесноватый? Потому что он с цепью на шее изображал себя. Это акция была, перформанс. Изображал человека-пса, кидался на машины, на людей. Это вот такая акция. Понимаете, что это человек, которого место в лучшем случае в психбольнице, а на самом деле я не знаю, что это. И вот представляете, прямое оскорбление и глумление. В то время, когда идет война с нацизмом, продолжение Великой Отечественной, когда наши лучшие ребята отдают свои жизни, защищая Родину, в центре Москвы, рядом с Кремлем, в гостином дворе, пародия, издевательство, глумление над памятником Родины-Матери в Сталинграде. Памятники, которые для нас, над памятником, который для нас всех святыней является. И вот сенатор Алексей Пушков сказал, что все издевательские отвратительный перформанс должен получить в то время, когда наши солдаты сражаются, гибнут за Родину, мать, должен получить оценку. Должны быть официальные последствия. Мерзостям человеков-псов не должно быть места на улицах, площадях и выставочных залах России. А депутат Александр Хирштейн по этому поводу отправил в Генпрокуратуру и Следственный комитет России запросы с просьбой проверить, чем является этот мерзкий перформанс. Он сказал, направляю запросы в прокуратуру, в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по статье «Осквернение символа воинской славы России, совершенное публично». Кто совершил гнусность, должен ответить по всей строгости закона. Но эти бесноватые, болящие, самое страшное, творят ведь за государственные деньги часто. Понимаете, что происходит? Вот как это может Министерство культуры без проверок выдавать лучшие выставочные площадки вот этим персонажам, каким-то арт-галереям? Это что такое? Как это во время войны расценивать? Это просто предательство, удар в спину, это идеологическая, это прямая диверсия. А мы говорили с вами уже не раз, как убивали все эти годы русский театр, все эти серебряники, Богомоловы, свое извращение, свое сознание извращенное, болезненное, не только изливали на театральных подмостках, но они старались еще при этом методично осквернить и произведения русской классики. Чехова, Островского. Естественно, получали за это престижные премии западные, хвалебные рецензии таких же купленных с потрохами театральных критиков. Вот около месяца назад эти театралы выпустили публичное письмо против спецоперации освобождения Украины. Около 100 человек. В чем пятеро из них в Совет при президенте России по культуре и искусству входят. Ну, в их числе их друг Театра нации Евгений Миронов. Причем входит в этот совет с 2001 года. Ну, талантливый актер, ничего не скажешь. Но удивляться, мне кажется, не приходится тому, что многие театральные деятели выступили против своего народа, своей родины, фактически встав на сторону нацистов. Почему? Потому что мы знаем, кто, от кого они зависели все время. Кто выплачивал деньги на разных премиях, кто давал им возможность за границей стоять. Мы понимаем, от кого они зависят. И, кстати, все эти, как Миронов и Чулпан Хаматова, получили премию «Театральная маска» за спектакль о Горбачеве, которого ненавидит большинство наших людей. Чулпан Хаматова давно уже сидит в Латвии и поливает нашу родину каждый день и армию. Ну вот, кстати, все эти персонажи в орденах, все они народные или заслуженные. Вот вопрос, чем они заслужили, эти ордена, почему они народные? Вот я понимаю, Николай Афанасьевич Крючков, Борис Федорович Андреев, Борис Андреевич Бабочкин, Иван Герасимович Вапиков, Евгений Павлович Леонов, великие мхатовцы, всех не перечислить, они действительно народные. И народ это чувствовал и знал. Знаете, как мне сказала актриса театра Советской Армии Татьяна Николаевна Федорова когда-то? Знаешь, почему они были народными все? Потому что они могли зайти в любой дом в стране, и их, как своих родных, посадили бы пить чай с пирогами. Потому что народ их чувствовал своими, родными. Вот поэтому они были народные. А кто-то может сейчас назвать хоть одного актера, либо актрису, которую бы народ наш испытывал такую же любовь и чувствовал их своими и родными? Думаю, нет. Вот Иван Герасимович Лапиков, защитник Сталинграда. После войны служил в Сталинградском драмтеатре. А ушел он ко Господу так в майские праздники 93-го, участвовал в благотворительном концерте для ребят в Таманской дивизии. Организовал Сергей Федорович Бондарчук концерт. И вот он очень эмоционально выступил перед солдатами с патриотической речью, фронтовик. И сердце не выдержало. Это было 2 мая как раз, видите, недавно. Вспоминали годовщину. Было ему всего 70 лет. По нынешним временам немного. И на его похоронах Сергей Федорович Бондарчук сказал очень трогательные слова. Он сказал, что Иван Лапиков воевал на войне как храбрый боец, потом служил искусству, как настоящий солдат, без капризов, звездности, не щадя здоровья. И умер тоже в солдатском строю, вот среди бойцов, среди солдат. И о том, что происходит сегодня. На театральную премию «Золотая маска» в этом году, которая, кстати, очень щедро финансируется государством, был номинирован спектакль «Юдифь» одного из петербургских режиссеров. Ну, все вы понимаете, ветхозаветная история об убийстве Юдифи, ассирийского полководца Лаферны. Только происходит, знаете, как все это на сцене? Украинка Юдифь убивает русского генерала. Играет украинская актриса, говорит исключительно на мове. И, подобравшись в лагерь врагов, это украинская Юдифь отрезает их предводителю голову серпом. Прямая аналогия с откровенно сатанинским видео украинских нацистов, где львовская актриса точно так же изображает какую-то богиню смерти серпом, проклинает Россию, угрожает местью каких-то древних украинских богов прадавних, которые встали из древнего Днепра, из пещер. Ну, представляете, ну кто-то же номинировал этот спектакль на «Золотую маску». Есть люди, которые выставили кощунственную скульптуру бесноватого кулика в гостином дворе. Разве эти люди и те, кто дал сцену для кощунства, поругания креста Киркорову, разве они не должны нести ответственность, даже, может быть, большую ответственность за это глумление? Все эти организаторы «Золотой маски». Ведь они же отбирают, что показывать. Причем вся эта арт-тусовка рукоплескала всем, биеннале выдавала призы все эти годы этой публике. А Министерство культуры, знаете, как отделалось с заявлением по поводу издевательств над родиной, матерью скульптуры? Это на частные деньги «Арт Москва» проводит. Ведомство не оказывало выставке какую-либо поддержку. Но это как? А для чего вообще Министерство культуры? Для чего оно позволяет совершать эти кощунства? Но мы будем смотреть внимательно, общественность, на заведенное дело, на этого бесноватого кулика, как дальше все пойдет. Но должен сказать, что 3 миллиона штрафа – это чепуха, которую назначают за кощунство и поругание святынь в глумлении. Это должен быть уголовный срок, и пора знать каждому из этих кощунников, а они это делают часто ради денег, потому что щедро их финансируют западные фонды и прочее. Надо знать им, что они делают, и что они, и как они будут наказаны. Кара должна быть суровой. Я думаю, все со мной согласятся. Потому что, говоря о поругании креста этим Киркоровым, бесноватым тоже, иначе не скажешь, могу вспомнить слова святителя Филарета, святителя Феофана Затворника. Он же, вы знаете, все добрейшие души, но он говорил о том, что тогда в газете какой-то или в журнале «К свету» появилось какое-то кощунство. Он говорил: власть должна решительно пресекать, потому что если Матерь Божия от нас отвернется и Господь, то он, такие кары ждут народ и такие бедствия. И я думаю, что и церковь должна... Ну, я, конечно, не могу никому советовать, но мне кажется, такие персонажи церковь должна заявлять. Эти кощунники предаются анафеме, и если помрут, то никакого церковного погребения, чтобы люди, которые ходят на их концерты, знали, с кем они имеют дело, и чтобы люди, которые ходят на эти спектакли, на эти концерты, сами выбирали для себя быть им с церковью, либо быть с этими кощунниками. Но я, дорогие слушатели, хочу, чтобы мы сейчас с вами услышали тех, кто хранит русскую культуру. Ведь у нас удивительное явление. Хор Сретенского монастыря есть. Они поют не только церковные песнопения, а и русские народные песни, военные песни. И низкий поклон, конечно, митрополиту Тихону Шевкунову за то, что он не только создал семинарию, не только за его выставки «Наша история России», да, «Моя история», вообще за все, что он делает, и за замечательный хор, потому что, как говорят, его дедушка этого хора является наш великий архимандрит Матвей Мармыль. Сейчас услышим хор Сретенского монастыря. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Будьте добры, это Анина Михайловна. Я очень вам благодарна за передачу. И сегодня у меня возмущение возникло. Я вот смотрела в интернете, так листала, чего пишет наш СМИ. Вот. И все какие-то певички, пивуны, чего там они думают про Украину, куда кто переехал, кто что сказал. А Святая Русь, она же ну, народ, понятно, не свят, а грешен, а идеалы Святой Руси высокие и святые. Где наши святые идеалы, когда вот такие у нас элиты поганые?
Спасибо, простите, дорогая Нина Михайловна. Дело в том, что какая-то элита... Это нам навязали всех этих певичек, клоунов. Вот один из таких, кстати, вот этот кровавый клоун Зеленский. Нам навязали, все 90-е навязывали вот эту, не знаю, как их назвать, даже так точно выразить, этих людей навязывали как элиту якобы. Это же была антикультура. Понимаете, это антикультура, то, что они делают, что они творят. И, естественно, кому интересно их мнение, этих людей, которые продаются за эти зеленые бумажки, всегда вся их жизнь была построена в шоу-бизнесе, везде была построена на служении мамоне, золотому тельцу. И ради этого они готовы были на все. Что же мы хотим от этой элиты? Конечно, они при первой возможности сбежали из страны. Филипп Киркоров, кстати, обрушился во время этого концерта в перерыве на Маргариту Симонян, замечательную нашу журналистку. Она «Россия сегодня» создала, вышла на первые места по рейтингу, потому что правду говорили во всех странах мира. Ее запретили в Германии, в Европе, в США. И вот Маргарита Симонян несколько дней назад в одной из передач сказала все, что думает о Галкине и всех прочих. А Галкин, сидя в Израиле, поливает грязью нашу страну. И Маргарита Симонян сказала: я не могу терпеть, когда мою родину поливают. Скажу все, что думаю. Объяснила, что это садомит, который женился на пожилой женщине ради карьеры и денег. И сказала, что все не такие. И все, она очень резко все сказала, и о них нелицеприятно. И вот этот Киркоров, друг Галкина, заступился. Но это, понимаете, это публика, о которых даже говорить не хочется. Это пена и грязь. А вот хор Сретенского монастыря, те, кто построил храм, главный храм вооруженных сил, те, кто возрождает наши храмы, это все настоящая элита. Говорите, пожалуйста, вы. В эфире звонок? Нет, звонок сорвался. Поэтому, Нина Михайловна, да, мы, кстати, поедем в храм вооруженных сил. 14-го был я в эту субботу, и, конечно, вновь. Я вот когда долго в этом храме не бываю, меня постоянно тянет в этот храм вооруженных сил, потому что там наша святыня. И, вы знаете, я вот сейчас, когда думаю о ребятах, которые сражаются. Я же вспоминаю, что многих ребят этих видели мы на богослужении. И молишься о них. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня? Да, слышно вас, да.
Да, Москва, Надежда. Я хотела сказать вот этой сестре, которая звонила, поменьше слушать, кто что говорит, их мнение. Боже, там много эпатажа. Сейчас весна, деревья цветают, все листочки, птички. В лес пойти, на бульвар. Я чем-то... только не сидя в этом в интернете. У меня сын оставил кучу этих ноутбуков, у меня под подставки, под цветы стоят. Я хочу сказать по поводу этого какаду, у меня сорвались с языка тоже его определение. Мужику 55 лет, он все скачет и блестит, это как-то даже не хочется. Вот, и по поводу вот Одессы, вот по поводу того, что, вы знаете, когда после этого вот этой трагедии, которая произошла вчера, и позавчера, и я пришла через какое-то время с цветами, на меня там, пока я шла Куликовым полем, многие смотрели косо. Стояли там милиционеры возле, и там был стенд, и на нем фотографии людей, вот этих сожженных, понимаете, я специально долго стояла, все читала, они были написаны от первого лица. Я родился в Одессе, я работаю, то есть как в настоящее время, я работаю там-то. И я посмотрела, почитала, это были учителя, это были врачи, музыканты, то есть это были одесситы, интеллигенция, вы понимаете, и их сожгли чужаки, которые пришли оттуда, вот с запада, эти сатанисты. И еще, вот я сегодня услышала про Мариуполь, обрадовала за наших, но очень страшно себе представить, как там люди в Азов стали, как они вообще выживают, чем они, как, что они пьют, что они едят, знаете, их держат, их заложат. Спасибо, извините.
Спасибо, Надежда. Дело в том, что в Азов стали людей... Отвечал этому Гутерришу, генеральному секретарю ООН, Организации Объединенных Наций, президент наш, глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, он отвечал, когда говорил, что если там есть мирные люди, а эти азовцы, которых лопочет Гутерриш, а до этого Макрон, Эрдоган и все прочие, если они держат этих людей, есть там люди, остались еще или нет мирные, мы не знаем, то поступают они как террористы, которые удерживают заложников. Каждый день открывают коридоры. Несколько раз. Это, кстати, для нас могли бы давно покончить с этой Азовсталью. Но думают, есть там люди или нет. Но скажу вам, эти упыри нацбата Азов, эти не просто язычники, а, скажем, сатанисты, видели, что у них находят тоже там в их капищах, которые они оставили. Так вот, эти люди, конечно, не интересуют ни Организацию Объединенных Наций, чепуха, там сидят на зуб стали какие-то важные чины, из-за которых весь этот сыр-бор. Говорят, канадский генерал, который биолабораторию возглавлял, ну, там переговоры на 6 языках, там какие-то чины, действующие офицеры НАТО сидят. Поэтому такой шум. Но я думаю, что все закончится благополучно. Ну, а мы 14 мая начал говорить, мы поедем, братья и сестры, в храм вооруженных сил, помолимся о наших ребятах, потому что это продолжение войны с нацизмом. И вот когда мы были, смотришь на мозаиках, они все смотрят на нас, наши отцы, деды. Это удивительно. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. А мы просим ваших молитв о упокоении новопредставленного Николая Сергеевича Леонова нашего. Многие его слышали, во всяком случае. Это замечательный наш русский человек, выдающийся воин, разведчик, главное аналитическое управление службы внешней разведки возглавлял. Прекрасный человек. Царствие небесное, Николай Сергеевич, в прошлую среду молились мы о нем. И просим ваших молитв о упокоении новопредставленного иеромонаха Луки, о упокоении преснопоминаемого. Ну, завтра день его памяти. Он ушел под службу Георгия Победоносца Владимира Леонидовича Махнача. Кстати, на Георгия Победоносца исполняется 900 дней. Такой вот Алексею Валерьевичу Артемьеву, нашему замечательному и мыслителю, не только художнику, иконописцу, но и замечательному русскому человеку, подвижнику, мыслителю. Молимся мы и о Саве Васильевиче Ямщикове, о Валентине Яковлевиче Курбатове, о Михаиле Петровиче Лобанове. Так не хватает нам этих людей, и так не хватает отца Александра Шумского. 9 мая мы будем в эфире 2 часа с Виктором Николаевым, еще с моим другом с Донбасса, добровольцем. Но не без отца Александра, знаете, как-то очень тяжело. А в этот день, ну, такое впечатление, что он с нами всегда, в этот день особенно. Просим молитву о упокоении Марии, Александра, монахини Татьяны, Владимира, Светланы, новопредставленного Петра, Валерия, Аркадия, новопредставленной Ларисы. И о здравии болящего протоиерея Николая, болящей Ларисы, Михаила, болящей Натальи, Анатолия, Натальи, Сергия, тяжкоболящей Елены, тяжкоболящей Ирины. Звонок, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да-да.
Виктор Александрович, приветствую вас. Василий Викторович Истратов из Петербурга. Христос воскресе.
Воистину воскресе, Василий, дорогой, да.
Да, всех поздравляю со светлым Христом воскресеньем. Можно несколько строк коротеньких?
Коротеньких можно, Василий.
Да. Здесь в мире чудо и чудес. Христос воистину воскрес. Ликуют горы, моря, лес. Христос воистину воскрес. И льется в души свет небес. Христос воистину воскрес.
Христос воскресе, воистину воскресе,
воистину
дорогой.
Воистину воскресе. Помолитесь за болящего Василия. Год уже на одре болезни, и сын Михаил болен.
Помоги, Господи, Василий.
Всех, мои дорогие, с Богом.
С Богом, с Богом, с Богом. Ну, а я, дорогие братья и сестры, вот, говорила Нина Михайловна о элите. Вы знаете, кто, настоящая элита ведь. Это те, кто сейчас на Донбассе сражается. Это не клоуны, шоумены и все эти смехачи, не знаю, как их назвать. Настоящая элита – это всегда люди долгой чести. Это государевы люди. Потому что идея служения Богу и Отечеству, на этом всегда строилась Россия. И при Сталине... Кто такая? Кто люди элиты, да? Это военные, это ученые, это настоящие мастера культуры. Помните песню «Страна героев, страна мечтателей, страна ученых», да? И вот мастера культуры. Мы говорили о наших великих мхатовцах, А, ну, Иван Семенович Козловский, да? Сергей Яковлевич Лемешев. Вот эта элита была. И среди Клавдия Ивановна Шульженко. Это элита. И вообще критерии среди художников, среди живописцев, критерии, твои произведения помогают созиданию? Они возвышают дух человека или нет? Или разрушают? Вы знаете, нам необходимо очень серьезное преобразование в культурной сфере. Это в сфере и образования, и в культурной политике, потому что иначе трудно будет победить. Они же не зря отменяют русскую культуру. Они же на Западе совсем в каком-то находится помрачении, они отменяют Достоевского, Чехова, Чайковского, представляете? То есть они показывают, с кем они воюют, и с чем воюют, с русской цивилизацией, с русской культурой. Потому что более христианской литературы, чем русской литературы, нет вообще в мире. Вот. Но если говорить о том, как мы должны побеждать, вот я просто вспомню, знаете... Пушкина сейчас сносят на Украине. Кстати, поэтесса Юна Морец заметила простейшую вещь. Во время войны с гитлеровской Германией, с Третьим Рейхом, у нас никого из немецких классиков не запрещали. И во время войны мы никогда даже мысли не было крушить наследие немецкой культуры. А что было до войны? Почему мы войну выиграли? Ведь войну победили в войне, простите, выиграли. Все время мне это слово очень не нравится. Вот почему победили? Да потому что Сталин вернул после погрома революционного, вернул русскую школу, советскую школу, вернее, к русской классической системе образования, к гимназии, к реальному училищу. Не в полном, конечно, объеме, но это стало доступно всему народу. До Камчатки и Сахалина. И тогда Пушкин, именно Александр Сергеевич, стал нашим всем. Вот они памятник не зря Пушкину на западе Украины ломают. В 1937-м открылась Всесоюзная пушкинская выставка в Историческом музее в Москве. 18 февраля Всесоюзные пушкинские представители Всесоюзного пушкинского комитета отправились в музей-заповедник Михайловское. Заложен памятный камень, надпись на котором гласила, что вскоре здесь будет воздвигнут памятник великому поэту. Государственный музей изобразительных искусств было присвоено ему имя Пушкина. Большая Дмитровка была названа именем Пушкина. И делалось тогда все, чтобы книги Пушкина были в каждом доме, в каждой сельской библиотеке по всей огромной стране. До 16 томов довели полное собрание сочинений. Выпущено было 2 сборника по 6 томов, многотиражная «Избранная», иллюстрированная серия самых популярных творений, сказки, которые, я думаю, у каждого из нас были, сказки Пушкина, «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Дубровский». Ведь все это было в наших домашних библиотеках. Вы представляете, в 1936 году, перед юбилеем, совокупный пушкинский тираж превысил 18 миллионов. А в 1937-м еще 13 миллионов экземпляров. Вы понимаете, какие масштабы издания? Вот сейчас это может быть? В 1939-м готовится отметить 125-летие со дня рождения Лермонта. В колонном зале заседание проходит Дома Союза в Москве. Готовится к юбилею. Ну, началась Великая Отечественная. И вот молодое поколение, воспитанное на произведениях великой русской литературы, героически сражалось на фронтах Великой Отечественной и победило. Ну вот, что, а какие фильмы тогда снимали? Ну, что говорить о русских героях? Можно все эти фильмы перечислять очень, я думаю, все мы очень долго, но я вот все-таки назову. «Минин и Пожарский», 39-й, «Суворов», 40-й, «Кутузов», 43-й, спектакль «Иван Грозный», 44-й, ну, «Александр и Невский», все мы знаем, этот 38-й год, это... Шедевры наши. Фильмы после войны, какие фильмы, кстати, снимали на этом настрое? И «Крейсер Варяг», «Адмирал Нахимов», и «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы». Понимаете, герои Шипки, о русских героях войны за освобождение Болгарии, генерале Михаиле Дмитриевиче Скобелеве. Кстати, все эти наши герои есть в росписях храма воинской славы России, храма Воскресения Христова, снимаются историко-биографические фильмы не только о полководцах, но и о деятелях культуры. Глинка, Жуковский, Римский-Корсаков, Белинский, Драгомышский, Попов, Менделеев, академик Павлов, Суриков, депутат Балтики о Тимирязеве. А по радио велись прямые трансляции из МХАТа, Малого театра. Концерты симфонической музыки из Колонного зала Дома Союзов. Русские оперы из Большого театра можно было услышать по всей нашей огромной стране, от Балтики до Камчатки. Везде же были тарелки, да, и радио. На сцене Большого была восстановлена опера Глинки «Жизнь за царя», хоть и под названием «Иван Сусанин». А все, наверное, старшее поколение помнят, как звучали радиопостановки по произведениям русской мировой классики. Чехов, Островский, Шекспир звучали из радиоточек в каждом доме по всей стране. Голоса Лемешева и Козловского, записи Федора Ивановича Шаляпина, народный хор имени Пятницкого, хор мальчиков имени Свешникова. Вот это был залог нашей победы. Ну, а сейчас наша задача — навести в русском доме чистоту и порядок. Но мы поговорим еще, дорогие слушатели, об этом с вами и в следующих передачах, потому что эта тема неисчерпаемая, тех преобразований, которых мы должны с вами добиться в нашей жизни, чтобы быть достойными тех ребят, тех, кто сегодня сражается с возрожденным нацизмом, с коллективным Западом, сражается за русскую землю, за наше Отечество. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас! Христос воскресе!
Христос воскресе! Из смерти, смертью смерть поправ, Иисусим во гробе Его даровал. Христос воскресе! Из смерти, смертью смерть поправ, Иисусим во гробе Его даровал. Христос
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».